Вот он, думаю я, потерянный рай, хотя бы для спящих. Вот оно, великое братство. Я смотрю вверх на окно Герды. Окно открыто. «Помогите!» — вдруг произносит один из лежащих на земле. Он произносит это спокойно, негромко и покорно, а вовсе не кричит. Но именно это действует на меня, словно излучение какого-то эфирного существа. Это невесомый удар в грудь. Он проходит сквозь грудь, как рентген, а потом поражает дыхание, и оно останавливается. «Помогите», — думаю я. Что, кроме этого, произносим мы неустанно, вслух и про себя? Обедня кончилась. Старшая вручает мне гонорар. Даже совать его в карман не стоит, но я не могу ей отказаться. Она обидится. «Я послала вам к завтраку бутылку вина», — говорит сестра. «У нас больше ничего нет, чтобы отблагодарить вас. Но мы молимся за вас».
«Спасибо», — отвечаю я.
«Откуда вы раздобываете ваши превосходные вина? Они ведь тоже стоят денег». Старшая широко улыбается измятым лицом цвета слоновой кости, совершенно бескровным, как у людей, живущих в монастырях, в тюрьмах, как у больных и у горняков. «Мы получаем их в подарок. В городе есть один благочестивый виноторговец. Его жена долго лечилась у нас, и вот он с тех пор присылает нам каждый год по нескольку ящиков вина». Я не спрашиваю, почему он посылает, ибо вспоминаю, что заступник Божий Бодандик тоже здесь завтракает после обедни, и поспешно ухожу, чтобы успеть перехватить хоть что-нибудь. От вина, конечно, осталась уже половина. Вернике тоже тут, но он пьет только кофе. «Бутылку, из которой вы так щедро наливали себе, ваше преподобие», — говорю я Бодандику, «старшая сестра прислала сюда для меня лично, в виде добавки к моему гонорару».
«Знаю», — отвечает викарий. «Но разве вы, веселый атеист, не являетесь апостолом терпимости? Поэтому не скупитесь, если друзья сделают несколько лишних глотков. Выпить целую бутылку за завтраком вам было бы очень вредно».
Я не отвечаю. Церковнослужитель принимает это за слабость и сейчас же переходит в атаку.
«Вот до чего доводит страх перед жизнью», — восклицает он и с воодушевлением делает большой глоток.
«Что такое?»
«Страх перед жизнью, который выступает у вас из всех пор, как...»
«Как эктоплазма», — с готовностью подсказывают верники.
«Как пот», — заканчивает Бодандик,
который не очень-то доверяет представителю науки. «Если бы я боялся жизни, то стал бы верующим католиком», — заявляю я и пододвигаю к себе бутылку.
«Чепуха. Будь вы верующим католиком, никакого страха перед жизнью у вас бы не было».
«Это буквоедство напоминает отцов церкви». Бодандик смеется.
«Да что вы знаете об утонченной духовности наших отцов церкви? Вы, молодой варвар».
«Достаточно, чтобы перестать их изучать после того, как святые отцы много лет спорили о том, был пупок у Адама и Евы или не был». Вернике усмехается. Бодандик возмущен.
«Грубейшее невежество и пошлый материализм всегда идут об руку», заявляет он явно по адресу моему и Вернике.
«А вам бы не следовало так уж задаваться перед наукой», отвечаю я. «Что бы вы стали делать, если бы у вас оказалось острое воспаление слепой кишки? А в округе имелся бы только один единственный врач, первоклассный, но атеист. Стали бы молиться или предпочли бы, чтобы вас оперировал язычник?»
«И то, и другое, новичок в диалектике. Это дало бы врачу-язычнику возможность послужить Господу Богу.
А вам не полагалось бы даже подпускать к себе врача, настаиваю я. Если бы на то была Божья воля, вы должны были бы подчиниться и умереть, а не пытаться исправлять эту волю». Бодандик машет рукой.
«Ну, теперь мы дойдем до вопроса о свободе воли и всемогуществе Божьем. Смышленые шестиклассники воображают, что таким путем опровергается все учение церкви».
Он встает полный благоволения. Лысина сияет здоровьем. Мы с Вернике кажемся заморышами рядом с этим горделивым служителем веры.
«Приятного аппетита», — говорит он. «Мне пора к другим моим прихожанам».
Мы никак не отзываемся на слово «другие». Он выходит, шурша одеждой.